темы дня.
У микрофона Антон Челышев. Владимир Путин запретил полеты в Грузию с 8 июля. К этой дате должно завершиться большинство туров в эту страну. В указе президента есть и другие меры, которые должны обеспечить безопасность россиян. Российским туроператорам рекомендовано не продавать туры в Грузию. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян, которые сейчас находятся на территории Грузии. МИД займется переговорами с грузинскими властями, чтобы обеспечить безопасность российских граждан. Главное условие возобновления полетов в Грузию – исчезновение угроз для безопасности россиян, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам указ он назвал, цитирую, «вынужденные рестрикции, которые ввели на фоне», вновь цитата, «экстремистских действий в Грузии». «Россияне при отмене тура в Грузию могут претендовать на полный возврат денег», заявил исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Большая часть потоков в Грузии – это самостоятельные туристы. Организованных туристов там относительно немного. По нашей предварительной оценке 5-7 тысяч человек. Это клиенты туристических компаний. У всех туристов на руках билеты регулярных рейсов. Перевозчики уже в понедельник должны вывесить расписание, возможно, измененное. Потому что до 8 июля надо вывести всех.
Авиакомпании уже начали отменять продажу билетов в Грузию. Об этом накануне объявили, в частности, S7, уральские авиалинии, Red Wings, Победа и Smart Avia. Перевозчики обещают вернуть полную стоимость билетов. Также с 8 июля Аэрофлот полностью прекращает полеты в Грузию. Деньги обещают вернуть на даты после 8 числа, а также сейчас авиакомпания начинает вывозить из этой страны граждан России. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что будет с туристами, которые поехали в Грузию самостоятельно.
А самостоятельных, я так понимаю, авиакомпании будут смс-ками оповещать о том, что заканчивается возможность улететь, предлагаем вам такие-такие-то варианты по обратным билетам на другие даты, то есть без какой-либо доплаты. А те, кто откажутся, такое возможно, мы это проходили в Египте, когда людей вывозили тоже, те уже сами будут покупать билеты обратные и через третьи страны добираться, они уже будут решать эту задачу самостоятельно.
В свою очередь, представитель вице-премьера России Максима Акимова сообщил, что авиакомпании России готовы вывезти россиян из Грузии после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии. В Грузии уже отреагировали на ответ России. Местная оппозиция сочла наказанием запрет на полеты. Как заявил один из лидеров республиканской партии Леван Бардинишвили, отсутствие миллионов российских туристов окажет влияние на экономику страны. Расстроены решением Москвы и простые жители Тбилиси, чья работа связана с обслуживанием туристов, ведь сезон только начался. Как на решение российских властей реагируют жители Грузии, нам сейчас расскажет политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который работает в Тбилиси. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Во-первых, какова обстановка на улицах Тбилиси и, соответственно, что говорят простые жители города о том, что произошло и о последствиях этих событий?
Ну, главное чувство здесь у местных – это изумление. Вот удивление, изумление того, что происходит. Хотя бы понять масштабы разрушения, надо представить, какие убытки понесут гостиницы и местные магазины. Вот мне в гостинице говорят, что 50-60% всех туристов – это как раз россияне, которые сюда приезжают год в год все больше и больше. А вот в магазинах, особенно там, где торгуют коньяком и чачей, вот эти сувениры, которые везут, доходят до 85% оборота, все приходится на русских туристов. Поэтому местные очень сильно надеются, что Кремль передумает, и что Тбилиси с Москвой как-то договорятся. Они, кстати, ходят здесь такая успокоительная идея, что это все не серьезно, и что через неделю все успокоится, и Москва отменит этот запрет. То есть на компромисс здесь еще надеются. Ну, а по поводу обстановки на улицах, еще больше изумлений, когда смотришь вот отсюда на это. Почему? Ну, потому что я был вчера вот на митинге антироссийском. Я человек, в общем-то, русский, и лицо у меня вполне русское. Я увидел, 2-3 тысячи человек, я с ними поговорил, никакой агрессии я не поймал на себе. Хотя они к государству российскому относятся очень плохо, это в связи с Южной Осетией и Абхазией. Но интересная мысль. Они, как местные говорят, ну хорошо, значит, если российским туристам что-то угрожает, я вот сейчас живу на улице Лиселидзе, она является одной из самых русских улиц города. То есть все туристы и русские горожане находятся здесь. Спрашивают, а тогда в этом случае почему вот те площади, там, те, которые русофобы, не пошли громить вот эту улицу Лиселидзе? Здесь все русские. В общем, вот нет ответов, одни вопросы, и есть одна мысль, что политики, в общем-то, ссорятся, а страдают и местные жители, и туристы.
Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды» из Тбилиси, на прямой связи со студией. Бывший спикер грузинского парламента, лидер партии «Демократическое движение Единая Грузия» Нино Бурджанадзе считает, что ответственность за произошедшее лежит именно на Тбилиси.
То, что произошло, это было громом среди ясного неба. Никто буквально за несколько часов до инцидента в парламенте даже представить не мог, что так быстро будут развиваться события. Но это произошло благодаря абсолютной тупости власти господина Иванишвили, грузинской мечты. Потому что то, что представитель Государственной Думы Российской Федерации оказался в кресле спикера парламента, это, конечно же, было вопиющим фактом для очень многих грузин. И реакцию можно было однозначно предугадать. Эмоциональный фактор в российско-грузинских отношениях очень высок. Сам факт того, что русский депутат, коммунист-депутат оказался в этом кресле, это было большинством грузинского общества воспринято как бы как чуть ли не посягательство на суверенитет и достоинство Грузии, потому что это кресло, а тем более, что сейчас Грузия парламентская республика, она как бы олицетворяется с независимостью и государственностью Грузии. Конечно же, если бы власть имела хотя бы элементарный опыт и кроме своих сохранения своих денег и своих постов думала бы еще о чем-то другом, это можно было предугадать, и ничего бы не случилось, если бы эта ассамблея была бы проведена в каком-либо другом, в любом зале, только не в зале парламента.
Ранее МИД отреагировал на слова президента Грузии о вине Москвы в беспорядках в Тбилиси. Саламе Зурабишвили написала в Фейсбуке, что те, кто поддерживает массовые протесты, на самом деле действуют в интересах России. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил о том, что это должно остаться на совести Саламе Зурабишвили. Дипломат подчеркнул, что грузинские радикалы использовали надуманный повод, чтобы испортить отношения между странами.
Это не протесты, а вакханалия радикальных сил в Грузии, которая ищет любую возможность для того, чтобы устроить шабаш и помешать нормализации отношений с Россией. Вот это краткая характеристика того, что было там вчера и продолжалось вечером поздно. Они сорвали работу Межпарламентской ассамблеи православия, вынудили всех наших представителей покинуть Тбилиси, вернуться домой. Но, в общем, это неприглядная вещь, не должна помешать нам работать дальше над нормализацией и активизацией двусторонних отношений с Грузией.
Также МИД рекомендовал россиянам в Грузии избегать мест скопления людей. Из-за акций протеста в Тбилиси нашим соотечественникам нужно проявлять бдительность. Находясь в грузинской столице, не стоит посещать центральные районы города, рассказал президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов.
МИД выпустил очередное предупреждение о том, что находящиеся туристы на территории Грузии должны быть осторожными, но на самом деле большинство наших туристов находится в большей степени и отправляется на южную часть Грузии, это Батуми, на Черное море, и я думаю, что туда никакие волнения, и в целом я думаю, что эти волнения в ближайшее время должны прекратиться, поскольку все-таки большую часть экономики поддерживают наши туристы, и я думаю, что здесь политика политикой, а туризм останется вне зависимости. Не только наши туристы, любые туристы, наверное, все-таки при каких-то скоплениях народа начинают любопытствовать излишне и пытаются окунуться в глубину событий. Вот этого делать не надо.
В четверг вечером несколько тысяч демонстрантов пытались прорваться в здание парламента Грузии. Митингующие требовали отставки главы МВД и председателя законодательного собрания. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 240 участников акции протеста и 80 силовиков. В грузинском Минздраве рассказали, что у большинства травмы глаз, ушибы и вывихи. Состояние одного пострадавшего стабильно тяжелое. Двоих сейчас оперируют. Задержано несколько десятков участников акции протеста. Роспотребнадзор открывает горячую линию Грузии, за ситуацию в Грузии. Она будет работать круглосуточно на русском и английском языках. Известно, что звонок бесплатный. С ним можно ознакомиться на сайте ведомства, но специально для слушателей радио «Комсомольская правда» мы назовем этот номер прямо сейчас. 8 800 555 49 43. 8 800 555 49 43. Единый консультационный центр Роспотребнадзора будет работать круглосуточно на русском и на английском. Как сообщает ведомство, центр способен принимать до 100 звонков одновременно. Время ожидания должно составлять не более минуты. Роспотребнадзор напоминает, что туристы, которые заключили договор на посещение Грузии в период с 21 июня, имеют право требовать его расторжения. При расторжении договора до начала поездки туристу возвращается вся уплаченная сумма. После начала – часть, пропорциональная стоимости неоказанных услуг. Также имеют право требовать возврата средств в полном объеме граждане, которые купили авиабилеты с вылетом в Грузию, начиная с 8 июля включительно.
Темы дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темы дня.
Владимир Путин высказался о возможности передачи Курил. «Таких планов у нас нет. Российский флаг над Курилами не будет спущен», заявил президент в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1». Программа вышла в эфир на Дальнем Востоке. О том, почему вновь возникла эта тема, узнаем прямо сейчас у директора Института региональных проблем, кандидата политических наук Дмитрия Журавлева. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
А с вашей точки зрения, если российский флаг над Курилами спущен не будет, почему мы вновь и вновь возвращаемся к этой теме, к теме возможного там обмена, не обмена, передачи, не передачи Курильских островов японской стороне?
Ну, потому что эта тема до сих пор является острейшей для японской стороны, и как следствие этого является постоянно воспроизводимой японской стороной, как на двустороннем общении, так и на более широком поле. Да, мы все время ищем способ, не передавая Курилы, урегулировать наши отношения, но, к сожалению, пока такой способ найти не удается, поэтому приходится постоянно возвращаться, потому что японская сторона, к сожалению, то ли понимает так, как ей хочется, то ли вынуждена делать вид, что она так нас понимает. Она постоянно предполагает, что передача Курильских островов возможна. Пусть не сразу, пусть частями, пусть не завтра, но возможно. Для нас это, в принципе, невозможно, но для японцев очень сложно признать, что Курилы останутся у нас. Они слишком много лет свое общество настаивали на то, что возврат Курил – это вот самое главное, что сегодня нужно Японии. То, без чего японское общество, японское государство просто не поживет.
Документ 56-го года, к которому периодически возвращаются обе страны, предусматривает передачу Японии двух островов Малой Курильской гряды. Это, собственно, Шикотан и группа островов Хабамай. Сейчас к этой теме президент не вернулся. О чем это, с вашей точки зрения, говорит?
Я думаю, что просто это означает, что мы понимаем, что вернуться к позиции 50-х годов не получится, потому что японская сторона не может не вернуться. Потому что они все равно, ведь они как говорят, если сначала два острова, а потом все остальное. Да? Вот они должны понять, что мы готовы обсуждать то, что в границах декларации 56-го года, но дальше мы не пойдем. К сожалению, еще раз повторяю, японская сторона постоянно производит нашу позицию не точно, вежливо говоря, дипломатически говоря. Да.
Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Журавлев был на прямой связи со студией, директор Института региональных проблем, кандидат политических наук. Также в эфире программы, о которой мы начали разговор, Владимир Путин в беседе с автором «Вести в субботу» Сергеем Брилевым призвал губернаторов быть ближе к людям. Президент заявил, что главы регионов должны постоянно быть в контакте с населением на своих территориях, чтобы видеть результаты работы. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что только за счет близкого общения с народом ему и удается быть главой региона уже на протяжении 20 лет.
Ну, вы думаете, я смог бы 20 лет отработать, если бы я не был в контакте с людьми? Без этого вообще просто нельзя работать. Если боишься людей, боишься трудных вопросов, зачем браться за эту работу? Иначе может показаться, что ты самый умный. А когда с людьми поговоришь, оказывается, что там есть и другие какие-то идеи, и другие проблемы, которые по-другому можно решать, чем ты думаешь.
В этом году в единый день голосования 8 сентября в России будут выбирать глав 18 регионов. Там, где губернаторы уйдут в отставку после 8 июня этого года, выборы пройдут в единый день голосования уже в следующем 2020 году. Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости. Они появились на сайте ведомства в официальном историко-познавательном разделе. Его создали специально к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Среди материалов есть одно из первых донесений об артобстрелах крепости, сканы газет с упоминаниями о защитниках гарнизона, указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении участников обороны. Кроме того, Минобороны показала воспоминания самих защитников крепости, а также многочисленные наградные листы. Военный историк Юрий Кнутов считает, что Россия должна и дальше публиковать секретные документы для того, чтобы противостоять искажению истории со стороны Запада.
Написано много. После войны стало много известно. Сняты фильмы на эту тему. Но документы, они играют важнейшую роль. Документы, они показывают именно ту реальную картину, которая происходила. То есть это не чей-то рассказ, это не чьи-то воспоминания, а это вот конкретные донесения военные, которые положены на бумагу. И вот много фальсификаций сейчас появляется на эту тему, особенно и на Украине, и в Польше, и в Прибалтике. В Украине, например, уже Великая Отечественная война называется, немецко-советская война. В Германии официальная история называют войну 41-45 годов, война на уничтожение Советского Союза. И учитывая такой поток лжи и фальсификаций, конечно, то, что рассекречивают документы, и они появляются на сайте Министерства обороны, играет сверхпринципиальную роль. У нас есть теперь материалы, на которые мы можем опираться, ссылаться, доказывая и говоря о подвиге.
В России сегодня памятная дата – 22 июня 1941 года, День памяти и скорби. В этот день немецкие войска напали на Брестскую крепость, началась Великая Отечественная война. Сражение у цитадели над Бугом стало одной из первых масштабных битв Великой Отечественной. Вступив в бой с превосходящими силами противника, советские военнослужащие совершили важнейший подвиг. Именно после боев у Брестской твердыни в дневниковых записях, письмах домой гитлеровских офицеров и солдат появится признание о том, что здесь для них началась совсем другая война. Такого противника они еще не встречали. Сегодня Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в годовщину начала Великой Отечественной войны.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Темы дня.
Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Согласно данным биржи CoinMarketCap, по состоянию на 7 часов 55 минут по московскому времени, криптовалюта подорожала более чем на 9%. Эксперты связывают рост популярности биткоина с объявлением Facebook о запуске своей криптовалюты Libra. Эксперт по финансовым рынкам финансовой группы Калита Финанс Дмитрий Голубовский заявил, что Facebook запустит электронный доллар, а не криптовалюту.
Да вообще, если смотреть на динамику любых активов последние, наверное, даже месяц, биткоин зашевелился первым. биткоин очень чувствителен к изменению процентных ставок. Но новости все вот эти вот, там что Facebook что-то запустит, еще какие-то. Facebook запустит не криптовалюту, Facebook запустит просто доллар электронный. Кто ж ему даст запустить валюту, которая не будет привязана к легальным деньгам? Просто нереально абсолютно. От того, что появится наряду с PayPal еще одна форма электронных денег, ничего в мире не изменится. Вопрос о том, что там Facebook собирается делать. Я не думаю, там какие-то инновации будут. Инновация будет то, что это будет просто очень удобно пользователям сети. Ну, можно будет переводить деньги с аккаунта на аккаунт, вот и все.
Стоимость биткоина достигла своего пика в 2017 году. Тогда за несколько месяцев валюта подорожала на 1300%. И в декабре на некоторых криптовалютных биржах биткоин стоил около 20 тысяч долларов. Накануне рубль снизился к доллару и евро. Вечером курс американской валюты составлял 63 рубля 28 копеек за единицу. Это на 39 копеек выше уровня предыдущих торгов. Евро стоил 71 рубль 67 копеек, подорожав на 64 копейки. Экономист Денис Ракша назвал изменение курса рубля легкими колебаниями.
Ну, это просто там колебание какое-то. Честно говоря, я не вижу сейчас никаких особых поводов для сильного изменения курса, кроме, может быть, там войны американцев против Ирана, если вдруг она случится, тогда, конечно, все полетит вверх тормашками. Там и цены на нефть, и связанные с ними курсы валют. В смысле, они вверх пойдут. Но это такая штука непредсказуемая ни по факту ее, ни по срокам. Такие вот легкие колебания, которые там произошли, они ни о чем вообще не говорят, ни о каких, не то что трендах, а вообще ни о чем.
Эксперты утверждают, что национальная валюта продолжает снижение, но уже отошла от минимальных значений. Рубль достиг их после новостей о введении новых санкций США против госдолга России. Участники рынка сочли подобную реакцию чрезмерной, так как эта инициатива далеко не первая и ее перспективы не ясны. В Минфине предлагают создать подобие советских магазинов «Березка». Как передает РБК, речь идет об организации беспошлинной торговли для сотрудников иностранных диппредставительств и консульств, которые смогут приобретать товары за доллары, евро и российские рубли. Такие магазины могут быть созданы по одному в Москве и Санкт-Петербурге. Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков считает инициативу Минфина полезной.
Ну, вот этот вот новый формат магазинов будет скорее аналогичен магазинам Duty Free, тем, с которыми мы сталкиваемся, когда прилетаем в Россию в аэропортах. По факту, если сравнить цены в магазинах Duty Free и на территории Российской Федерации, несмотря на льготы по налогам, не всегда там цены будут ниже, чем в магазинах, которые являются полными налогоплательщиками. Поэтому, в принципе, инициатива правильная, потому что предполагаемыми пользователями подобных магазинов будут сотрудники дипломатических служб, которые, в принципе, по роду деятельности у них, ну, такой, можно сказать, экстерриториальный принцип налогообложения будет применяться. Они будут получать определенные льготы и возможности приобретения товаров без некоторых налогов, да, российских. Инициатива правильная, она будет поддерживать спрос на товары внутри России.
В советское время в «Березках» иностранцы и граждане Союза могли приобретать товары за валюту, либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.
Тема дня.
Температура в Москве может побить рекорд столетней давности. Будет плюс 33. В некоторых местах сегодня возможны грозы с усилением ветра до 17 метров в секунду. Уже завтра в столице будет прохладнее. Температура опустится до плюс 25. Вероятно, такой температурный режим будет сопровождать и начало следующей рабочей недели. Подробнее о прогнозе и о фактической погоде сейчас узнаем у начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александра Голубева. Александр Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос номер один. Побит ли рекорд?
Сейчас с запада приближаются облака. То есть, конечно, прогрев такой, как мы ожидали, скорее всего, не состоится, потому что 33 градуса, но это очень жарко. Сейчас примерно 29-30 градусов. На западе Подмосковья, вот я нахожусь сейчас в этом месте, ну, примерно 28-29 градусов. Но дело в том, что приближается атмосферный фронт, и сегодня местами, конечно, возможны и грозы, и ливни, кратковременного характера. Больше они, конечно, по северу Московской области. А в последующие дни температура понизится, но это принесет облегчение, конечно, всем жителям центральных районов, потому что средняя суточная температура сейчас превышает норму примерно 5-6 градусов. И это уже близко к аномальной жаркой погоде.
Александр Ильич,
следующая неделя будет более прохладная.
Да. Вот, собственно, поподробнее прогноз на следующую неделю. Будет устойчивая сохраняться погода, то есть стабильно 23-25 или возможны колебания? И что с осадками?
Ожидается постепенное понижение температуры. Уже завтра будет прохладнее, в понедельник еще прохладнее. Примерно 3-4 градуса. Ну вот к среде ожидаем примерно градусов 20-22. И затем вот такой режим сохранится до конца недели. Осадков существенно, к сожалению, не ожидают, потому что в этом году июнь в центральных районах сухой получается. Да.
Спасибо большое, Александр Ильич. Александр Голубев был на прямой связи со студией, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Российской Федерации. В МЧС рекомендуют жителям столицы соблюдать меры предосторожности, избегать перегрева, надевать светлую одежду и головные уборы, пить больше воды. В зонах отдыха у воды увеличили число спасателей и специальной техники. Также дежурит почти 1500 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. Рекорд для этого дня был установлен в 1917 году. Тогда воздух в Российской столице прогрелся до плюс 32. Каждая третья женщина ходит на свидание ради бесплатной еды. Такие данные приводят социологи из Американского университета. Они опросили несколько сотен респонденток. Ученые составили психологический портрет тестируемых и проверили, как они относятся к подобным несерьезным свиданиям. Оказалось, что 33% участвовавших в исследовании женщин хотя бы раз ходили на свидание, чтобы просто поесть. Исследование Американского университета – это очередная дискриминация женщин, считает общественный деятель Татьяна Сухарева.
Ни один ужин, даже, наверное, в самом пафосном ресторане, там самый дорогой, не стоит того, что за него придется потом расплачиваться сексом с неприятным мужчиной. Это очередная попытка унизить женщин, доказать, что они не могут заработать, но и заодно представить их меркантильными. Попытка мужчин придать себе цену, что ли. Если мужчины не будут думать, что они приобретают право на секс с женщиной, которую они там накормили ужином или обедом, то и плакать о потраченных деньгах на ужин в случае отказа не придется. Ангажированные исследования, но я считаю то, что женщины считают, что мужчины там должны их обеспечивать, но эту проблему надо искать в мужчинах. В том, что они создали условия, стеклянные потолки, разрыв в зарплате тоже придумали мужчины в свое время.
Результаты исследования не говорят о том, что подобные формы поведения характерны только для женщин, подчеркивают ученые. Правда, аналогичных исследований в отношении мужчин проведено не было.
Темы дня.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера. В программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.